Необыкновенные истории.
Как часто мы знаем определенную дату, но не знаем, что за ней стоит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Татьяна Рюрик, и это дебют программы «Необыкновенные истории». О необычном в судьбах обычных людей и важных моментах в жизнях хорошо нам известных деятелей культуры и ученых. Первая неделя июня богата на литературные события. Сегодня вы узнаете о том, как вручали Нобелевскую премию по литературе единственному советскому писателю, каким образом любил праздновать свой день рождения солнце русской поэзии, а также я поделюсь с вами интересными фактами о советском сатирическом киножурнале «Фитиль». Слушать разрешается! Июня 1965 года писатель Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе. Шолохов – единственный русский лауреат шведской премии, который получил ее, будучи официально признанным на родине. Награду советскому литератору дали за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время. И Нобелевский комитет был прав. «Тихий Дон», безусловно, самая яркая книга всей советской словесности. В Стокгольме журналисты спросили у Михаила Александровича, насколько свободна писательская профессия в СССР от партийного давления. Лауреат ответил, что на его родине книги пишут сердцами, а те принадлежат партии. Но непростые времена пережил и он, обласканный советской властью. В 1937 году за Шолохова вплотную взялись органы. Сначала к нему домой, в станицу Вешенскую, пожаловал генеральный секретарь Союза писателей Владимир Ставский. После возвращения в Москву он написал донос в Кремль. Шолохов не поехал в Испанию на конгресс писателей. Он объясняет это сложностью своего политического положения в Вешенском районе. Шолохов до сих пор не сдал четвертой книги «Тихого Дона» и второй части «Поднятой целины». Последний роман был посвящен коллективизации на Дону. До чекистов доходили жалобы писателя на жестокость партийцев во время коллективизации и расстрелов казаков большевиками. Вешенские органы даже сфабриковали дело на Шолохова, в котором он проходил как глава подполья, готовившего восстание на Дону. За стенки Вешенского НКВД попало почти все партийное руководство района, с которым был дружен писатель. Но Шолохов не побоялся обратиться с письмом напрямую к Сталину. В нем он подробно описал пытки и допросы своих товарищей. «Мучения и пытки были настолько страшными, — писал Шолохов, — что расстрел или другое наказание казались избавлением. Над неповинными людьми издевались, уничтожали человеческое достоинство, били, угрожали». Шолохов отправил Сталину несколько писем и таки достучался до вождя. Его, а также вешенцев, как подследственных, так и чекистов, вызвали в Кремль. Сталин лично разбирался с делом. В конце встречи вождь спросил писателя: «Вы, Михаил Александрович, много пьете?» Тот ответил: «От такой жизни не мудрено и запить». «Напрасно вы, товарищ Шолохов, подумали, что мы поверили бы клеветникам», — резюмировал вождь. В ответ Шолохов рассказал Сталину анекдот. «Бежит заяц, встречает его волк и спрашивает: „Ты что бежишь?“ Заяц отвечает: „Как что бегу? Ловят и подковывают“. Волк: „Так ловят и подковывают не зайцев, а верблюдов“. Заяц ему ответил: „Поймают, подкуют, тогда докажи, что ты не верблюд“». Дело закрыли с устной рекомендацией писателю завершить «Тихий Дон» в нужном ключе. «Ты смотри мне, чтобы тот Григорий Мелехов обязательно вернулся в станицу», — поучал Шолохова секретарь Союза писателей Александр Фадеев. Неизвестно, каким задумывался финал романа изначально, но его главный герой все-таки возвращается домой, что читается как принятие им советской власти. Об уничтожении нескольких сотен тысяч казаков в произведении ни слова. Зато в Кремле остались довольны, а Шолохов в 1940 году получает сталинскую премию 100 тысяч рублей. В то время среднемесячная заработная плата рабочих и служащих составляла гораздо меньше. Врач, к примеру, получал 255 рублей, учитель – 337 рублей. Неслыханные деньги, которые, кстати, некуда было потратить. Но в военные годы большинство лауреатов отдавали премию либо в фонд обороны, либо на постройку конкретного танка или самолета. Но это другая история. Получить Нобелевку Шолохову позволил сам Брежнев, у которого он просил совета, как быть со скандальной наградой. Саму награду ему вручили в конце 1965 года. Писатель прибыл в Стокгольм с женой и 4 детьми. Дорогу и проживание Академия наук Швеции оплачивала всем, кого пожелает с собой взять лауреат. Медаль с профилем Альфреда Нобеля и чек на сумму в эквиваленте 52 тысячи рублей Шолохову вручил король Густав VI. Дети писателя утверждают, что это была единственная премия, которую он потратил на семью. Остальные денежные вознаграждения литератор часто спускал на пиршество или просто давал нуждавшимся знакомым и друзьям. В этот раз писатель организовал для семьи поездки в Японию и по странам Европы. На церемонии вручения не обошлось без советских фокусов. По традиции, лауреаты, получая награду, кланяются королю. Но Шолохов не стал. Сослался на то, что он из казаков, а они никогда не склоняли голову перед царями. А на торжественном обеде провозгласил тост за трудолюбивый шведский народ, хотя самыми работящими считал советских людей. 6 июня 2021 года исполняется 222 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В записях поэта, да и в его стихах, не так часто упоминаются воспоминания о его дне рождения и отношении к нему. Зато известно, что День Ангела, который поэт и его семья отмечали 2 июня, точно был важен. Пушкин очень редко, за исключением детских лет, встречал день рождения в кругу семьи. Большинство дней рождения, которых сохранились свидетельства, он встречал в поездках, в дороге, в самых неожиданных местах. Так складывались обстоятельства. Поэт родился в церковный праздник Вознесения и считал, что все важнейшие события в его жизни совпадали именно с этим днем. В 1820 году судьба солнца русской поэзии сделала резкий поворот именно в день рождения. Пушкин встречает его в постели. Он сильно простудился после купания в Днепре по дороге в Кишинев, куда был направлен по службе. День рождения больного поэта навестили его друзья Раевские с врачом. Из его воспоминаний известно, что Пушкин из упрямства отказывался пить микстуру, кушал бланманже и продолжал болеть. Раевские предложили Пушкину составить им компанию в поездке в минеральные воды. Траектория движения поэта изменилась. Он открыл для себя Кавказ, а затем Крым и море. «Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам». Первый известный исследователям подарок поэту вручили 27 мая 1822 года в Кишиневе. Это были три чистые тетради в кожаном переплете. Они известны как масонские тетради и хранятся в Пушкинском фонде Института русской литературы РАН. Тетради предназначались для ведения протоколов масонской ложи «Овидий». Но указом императора Александра I все масонские организации в России были закрыты. А тетради друзья преподнесли Пушкину, зная, как он нуждается в хорошей бумаге. Заполнять масонские тетради поэт начал в Кишиневе, продолжил в Одессе и Михайловском. На первых страницах были стихотворения, затем начало поэмы «Евгений Онегин». Первые четыре строчки романа написаны четко, а дальше пошли черновики с многочисленными правками, которые очень сложно разобрать. В масонских тетрадях много стихотворений, конспекты истории государства российского Карамзина, материалы к исторической драме «Борис Годунов», поэма «Цыганы», очень много рисунков. 25-летие Пушкин встретил в командировке. Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Михаил Семенович Воронцов послал его в Херсонскую губернию собирать статистические сведения о саранче. В ту самую командировку, из которой поэт привез знаменитый отчет – «Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела». Пушкин к этому моменту уже известный поэт. Автор «Кавказского пленника», «Руслана и Людмилы». Его торжественно встречают, выносят истрепанную тетрадку со списком поэмы «Кавказский пленник», спрашивают, что он пишет сейчас, и, узнав, что это роман в стихах Евгения Онегин, просят продекламировать. Редкий случай, когда Пушкин отмечал день рождения в Петербурге, в доме родителей на Фонтанке. Это его 28-летие. Присутствовала сестра Ольга, были приглашены писатель Абрам Сергеевич Норов и Анна Петровна Керн, которая оставила воспоминания об этом дне. «В этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов подошел ко мне с Пушкиным и сказал: „Неужели вы ему сегодня ничего не подарили? А он вам писал так много прекрасных стихов“. И в самом деле, — отвечала я, — мне надо было подарить, вас чем-нибудь удивить. Вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне“. Пушкин взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. И действительно, на следующий день Пушкин приехал к ней и привез кольцо с тремя бриллиантами. Они очень мило провели этот день. Катались на лодке, беседовали о поэзии. Самые известные строки, посвященные Анне Керн, «Я помню чудное мгновение», он написал в Михайловском. В свой последний день рождения, за полгода до гибели, Пушкин вернулся домой и узнал, что несколько часов назад жена Наталья Гончарова родила дочь. Это был самый ценный подарок в жизни поэта. Он поздравил жену, подарил ей ожерелье, она была в восхищении. Девочку назвали в честь мамы. Она была четвертым ребенком в семье великого поэта. Известно, что лишь двое из четверых детей Пушкина оставили потомство. Потомки поэта сейчас есть по всему земному шару. Около 50 из них проживают в России. Так, к примеру, медик Татьяна Ивановна Лукаш живет в подмосковном Клину, в дорогом для Петра Ильича Чайковского месте. А ее прабабушка, родная внучка Пушкина, была замужем за внучатым племянником Николая Васильевича Гоголя. Звучит фрагмент из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Июня 1962 года на советских экранах появился первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Короткий ролик из нескольких миниатюр показывали в кинотеатрах перед началом фильмов. Зрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным киножурналом. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. Всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль» был основан известным детским поэтом и писателем-сатириком Сергеем Михалковым, который до конца своих дней оставался его главным редактором. Сергей Михалков так объяснял происхождение названия киножурнала. «Фитиль» — это военно-морской термин. Когда адмирал замечал на том или ином корабле своего соединения непорядок, нечеткое выполнение задания, отклонение от курса и прочее, то на флагмане поднимался позывной корабля-нарушителя и производился выстрел из орудия по команде «Фитиль». Прошли десятилетия, но и теперь бытуют среди военных такие выражения. Слышали? Сегодня Иванов схватил от командира фитиля. А Петрова-то вчера крепко фитильнули. Но «Фитиль» был не просто сатирико-юмористическим киножурналом, а включал в себя и элементы журналистского расследования. Целью его создания стала борьба с негативными явлениями в жизни страны. Сюжеты миниатюр, составлявших журнал, высмеивали взяточников и нечестных продавцов, двоечников и горе-строителей, лентяев и нечистых на руку в самых разных обстоятельствах. В «Фитиле» снимались лучшие театральные актеры страны – Фаина Раневская, Михаил Яншин, Игорь Ильинский. В разные годы в нем снимались Андрей Миронов, Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин, Юрий Никулин. Николай Парфенов стал своеобразным рекордсменом, снявшись практически в каждом выпуске киножурнала. В «Фитиле» начинали и многие известные кинорежиссеры, такие как мастер анимации Вячеслав Котеночкин и народный артист России Леонид Морягин, снявший для журнала 40 сюжетов. В середине 90-х выпуск киножурнала практически прекратился. Кинотеатры отказывались его демонстрировать, поэтому новые выпуски журнала отправлялись на полку. Известный телепродюсер и шоумен Игорь Угольников, создатель знаменитых телевизионных программ «Обана», «Доктор Угол» и «Добрый вечер», с 1996 года ставший главой киножурнала, предложил главному редактору Сергею Михалкову сделать «Фитиль» телевизионным проектом. Возобновленный «Фитиль» почти наполовину состоял из сюжетов прошлых лет и старой анимации. Его только дополнили новыми мультипликационными вставками и сюжетами на актуальную тему. Первую серию показали в день президентских выборов 14 марта 2004 года.
Да?
Я с повинной. Здрасте. Можно войти?
Да-да, проходите. Садитесь.
Я постою. Я пришел с чистосердечным признанием, я пришел вам выложить все карты. Видите на мне скромный поношенный костюмчик? Костюмчик так себе. Между прочим, тонкая английская кожа, но пришита наизнанку. Костюмчик так себе, но жутко дорогой.
Что-то я вас не понимаю.
Сейчас все поймете, все поймете. Видите, стоит мой драндулет.
Запорожец?
Да, но с мотором от Мерседеса, с креслами от Кадиллака.
Зачем?
Да, есть еще у меня 3 шубы, норка под кролик.
Может, кролик под котик, а?
Что же мне недооцениваете? Что я брать сюда пришел?
Садитесь.
Я с чистосердечным признанием. Я постою. Шубы самые, что ни на есть, норковые. Но вид имеет кроличьих. Иначе же нельзя. Иначе же никто не поверит. Как-то можно на такую мизерную зарплату иметь 3 норковые шубы. Ну что, я вас заинтриговал?
Да, пожалуй.
Позвольте глоток водички.
А вон, пожалуйста.
Спасибо. Заметьте, еще у меня есть 2-этажная дача, но она замаскирована под коровник.
А откуда у вас это все?
Здесь все. Здесь все приходно-расходные книги, квитанции. Все сходится. Тютелька в тютельку. Подписи. Самые, что ни на есть настоящие. Печати тоже. Но все это липа. Я вам потом подробно расскажу, как этот клубок размотать.
Садитесь.
Я с чистосердечным признанием. Я постою.
Вы можете подождать секунду?
Нет, нет, спасибо. Я не могу. Нет, я не могу.
Вот как? Любопытно знать, куда это вы так торопитесь.
Видите ли, там мне на квартире в Лебяжьем переулке должен прийти человек с минуты на минуту от вас с обыском. Но вы запишите. Я первый пришел к вам сам.
Петухов, в Лебяжий переулок посылали людей? Спасибо. Тут какая-то ошибка. Вас, по-моему, разыграли. Может, кто из сослуживцев?
Да? Я тогда тоже пошутил.
Садитесь.
Я с чистосердечным признанием, я постою.
Признание признанием, а посидеть придется.
Всего за время существования киножурнала было снято более 600 выпусков. Последний раз «Фитиль» вышел в сентябре 2008 года. На этом я, Татьяна Рюрик, с вами прощаюсь. До новой встречи через неделю. Оставляю вас в эфире с фрагментом сатирического журнала «Фитиль» о загрязнении всесоюзных здравниц.
Юрмала – это песчаные дюны, воздух, напоенный соснами, знаменитый янтарный берег. Юрмала – всесоюзная здравница, прекрасный курорт.
Если Юрмалу не видел, значит, ты не видел ничего. Если Юрмалу не видел, если Юрмалу не видел, значит, ты не видел ничего.
Добро пожаловать.
И это тоже Юрмала. Строительные краны на берегу, высохший лес, загаженная река. Еще в 1977 году Совет министров Латвийской ССР объявил полосу побережья шириной в километр объектом государственной охраны. Строительные работы здесь были запрещены. Охрана природы поручена 9 государственным инспекциям, комиссиям Горсовета, Госплана, Президиума Совмина, многочисленным отделам министерств, множеству других организаций. И несмотря на такое количество защитников природы, строительство в охранной зоне продолжается. Здесь, к примеру, идут работы по сооружению санатория Минтяжмаша.
Я исполнитель, я исполняю. По проекту.
А вы знали, что здесь охранная зона?
Да, прекрасно знал. Об этом знают все, даже маленькие.
А взрывные работы зачем проводили?
А потому что они предусмотрены проектом.
Вот так, правдами-неправдами добиваясь разрешения на строительство, в дюнной зоне уже возвели свои здравницы около 60 министерств и ведомств. На очереди еще 16. Для них постановление Совета министров будто не существует. Ну а что думают о судьбе курорта сами жители Юрмалы?
С умом работать! С умом! Не... Я извиняюсь за выражение. Не думать про премиях, не думать про славу, а просто думать про природу.
Территориальное развитие Юрмалы научно необоснованно. Юрмала и теперь не дружит с наукой.
Ну вот,
кому-то пришло в голову здесь, вот в таком прекрасном месте, начинать строительство. Откровенно говоря, это хамство и безобразие испортить вот наш знаменитый янтарный берег.
Здесь берется песок еще из этой реки для строительства. Сотнями тысячи тонн горы песка, который изымается из этого уже так несчастного, изнасилованного русла. Не знаю, есть здесь хозяин в этом городе или нету?
Хозяин, конечно, есть. Исполком городского совета во главе с председателем товарищем Лапшиным. Аркадий Кириллович, надо же что-то делать. Надо срочно спасать красавицу Юрмалу.
Совмин сейчас создал временную комиссию по изучению экологической обстановки в Юрмале.
Еще одна комиссия. Ну, а скажите, пожалуйста, а почему бы исполкому прямо не отказать всяким именитым застройщикам?
Отказать мы не могли, в общем-то, достаточно аргументированно, кроме доводов об охране природы.
Так ведь интересы природы – это и есть главный довод. Кому нужны будут все эти каменные хоромы, если погибнет уникальная природа курорта?
Необыкновенные истории.